эфире «Радио России Рязань». Слушайте рубрику «Наш календарь».
Специально для вас мы выбираем самые заметные праздники, памятные даты и события, что неотрывно связаны в первую очередь с Рязанской областью.
Листаем «Наш календарь» вместе с Рязанским областным радио.
Здравствуйте, в эфире рубрика «Наш календарь». Меня зовут Максим Елисеев. Настало время узнать, какие памятные и праздничные события ждут нас в ближайшую неделю. А особый акцент сделаем на заметных календарных датах для нашего региона. 4 июня – профессиональный праздник машиниста крана, или же День крановщика. Официально крановщики отмечают свой праздник в День строителя, но люди, которые занимаются такой ответственной и опасной работой, достойны отдельного упоминания. Кроме того, на сайте администрации города Рязани выложен документ, где указано 116 разрешений на застройку города в ближайшие 4 года. А значит, почетных крановщиков вы скоро увидите еще больше, чем сейчас. И еще хочется отметить, что 2008 год выдался неудачным для двух великих проектов советского юмора – журнала «Крокодил» и киножурнала «Фитиль». Первый «Крокодил» вышел 4 июня 1922 года, а первый «Фитиль» появился на экранах ровно через 40 лет. В «Крокодиле» печатались поэт Владимир Маяковский, журналист Михаил Кольцов, писатель Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров, а также многие другие сатирики. Журнал бичевал империалистов, иностранных шпионов, вредителей, бракоделов, тунеядцев, в общем, всех, кто мешал строительству социализма. К середине 80-х тираж «Крокодила» достиг 5 миллионов экземпляров. После развала Союза лишь в 2001 году вышел новый «Крокодил», но издание просуществовало лишь до лета 2004 года. В 2005-м «Крокодил» пытались возродить, но он не смог завоевать прежней известности и окончательно закрылся в 2008-м. Киножурнал «Фитиль», в свою очередь, превращал серьезные внутренние проблемы в веселые. Был, можно сказать, зеркалом общества. Каждый его выпуск состоял из нескольких самостоятельных сюжетов – документальных, игровых, а также мультипликационных. И так же, как и «Крокодил», закрытый после развала Союза «Фитиль» в 2004 году пытались возродить. В 2008-м к проекту, который был жалкой пародией оригинала, потеряли всякий интерес как зрителям, так и его создатели. Видимо, они были не так хороши, как шедевры российского кино того года. «Стритрейсеры», «Кривой ремейк ДНД» с Михаилом Пореченковым, «Кислород» Ивана Воропаева, «Обитаемый остров» в двух частях, который, как ни странно, очень понравился авторам книги, и «Ужас Юленька», в смысле не ужасы, а ужас тихий. 5 июня – день создания в нашей стране единой государственной карантинной службы растений. Это система государственных мероприятий, направленных на защиту растительных богатств страны. Нашу фауну оберегают от завоза и вторжения особо опасных вредителей, возбудителей болезней и сорняков. Хотя торговля растениями и семенами между странами имеет многовековую историю, тем не менее до конца 19 века согласованных действий, направленных на предупреждение распространения опасных вредителей, нигде не было. Организовать подобную службу долго не получалось, расходы большие, да и было много других вопросов, кроме экологии. Лишь в 1925 году началась работа по созданию единого карантинного законодательства, а службу создали в 1931 году. С 2005 года карантинная служба входит в состав Россельхознадзора. А 5 июня 1783 года во французском городе Аннонэ состоялся первый публичный полет воздушного шара – проект братьев Монгольфье. Им удалось доказать, что человек не может держаться в воздухе с помощью машущих крыльев. Воздушный шар был изготовлен из бумаги с прокладкой из льняного полотна. Он был высотой 15 метров и объемом больше 2200 кубометров. Через 200 с лишним лет, в 1906-м, были устроены первые воздухоплавательные состязания на кубах, организованные американским газетным магнатом Гордоном Беннетом. В 30-е и 40-е годы новый вид спорта пользовался огромной популярностью в Советском Союзе. Базировались профессионалы в подмосковном Долгопрудном, который тогда назывался «Дирижаблестрой». Также 110 лет назад, 5 июня 1909 года, в Санкт-Петербурге был торжественно открыт памятник Александру III, который вскоре получил в народе название «Бегемот на бегемоте». Скульптор Трубецкой трудился над монументом 8 лет, выполнил 14 моделей, две из которых в натуральную величину, и только третья получила одобрение специальной комиссии и царской семьи. Творение Трубецкого имело настолько большой резонанс в обществе, что уже спустя 3 года перед городской думой встал вопрос о сохранении этого памятника. Но Николай II остался доволен работой и приказал написать на пьедестале «Любящий сын возлюбленному отцу». Правда, в отличие от мудрого отца, который за весь срок не дал ни единого повода воевать, кроме странного монумента, принял еще целый ряд неудачных решений. Кроме того, 5 июня 1967 года около 9 часов утра израильская авиация молниеносным ударом разбомбила и уничтожила египетский ВВС, что стало началом 6-дневной войны. Израиль увеличил свою территорию в 4 раза и не собирался покидать аннексированные земли. Больше 350 тысяч арабов вынуждены были покинуть свою родину. Израиль игнорировал все требования ООН и соседей по глобусу. Непродолжительное затишье на Ближнем Востоке кончилось очередным обострением, которое и сегодня продолжается на голландских высотах. И еще одно важное событие произошло 5 июня в 1981 году. Американский ученый из Центра по контролю над заболеваниями Готлиб впервые описал новый вирус, глубоко поражающий иммунную систему человека, который получил название СПИД. В наши дни эта страшная болезнь забирает больше миллиона жизней в год. А согласно Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет больше 42 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита ВИЧ, который без должного лечения приводит к СПИДу. Каждый день ВИЧ-инфицированных становится на 15 тысяч больше. Большинство зараженных – это молодые люди в возрасте до 30 лет. В России в настоящее время проживает порядка 100 тысяч человек с ВИЧ. О рязанцах, страдающих этой болезнью, нам рассказала врач-инфекционист Юлия Царамова.
На сегодняшний день, по сведениям центра СПИДа нашего рязанского, у нас 4909 человек находится ВИЧ-инфицированных. Это немножко меньше, чем в прошлом году зарегистрировано за первый квартал, но тем не менее достаточно большое количество. И из этого количества где-то больше половины, 58%, составляет жители Рязани. В общей структуре преобладают лица в основном без определенных занятий. И возрастная доля 20-39 лет. Это основная масса 73%. ВИЧ-инфицированных. На долю учащейся молодежи, к сожалению, тоже приходится 5,9%. ВИЧ-инфекция делится на несколько стадий в зависимости от клинических проявлений. И СПИД – это уже практически считается терминальной стадией ВИЧ-инфекции. Достаточно тяжелой, с сопутствующими очень тяжелыми заболеваниями. Для этого хорошо бы знать, естественно, это свой статус, есть ли ВИЧ-инфекция или нет ее. Если выявляется антитела к ВИЧ, в этом случае люди должны стать на учет в центр СПИДа, там они должны обследоваться и получать лечение. На фоне современного лечения, да, можно практически продлить жизнь до естественного конца, как говорится. То есть люди с ВИЧ-инфекцией на сегодняшний день могут жить полноценной жизнью. ВИЧ на сегодня – это не приговор.
6 июня – День русского языка, который, кстати, входит в список официальных языков ООН. Также в нашей стране отмечается Пушкинский день. В этом году исполняется 220 лет со дня рождения великого поэта. В сам праздник, как и в прежние времена, в Пушкинских горах и Михайловском собираются тысячи людей, чтобы послушать поэтические произведения в исполнении молодых или уже состоявшихся поэтов. Недаром День русского языка отмечается в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, ведь всем еще с детства известно – Пушкин – это наше все. В нашем регионе также запланирован целый ряд торжественных мероприятий, а празднование Пушкинского дня в Рязани нам рассказала заведующая Центральным универсальным залом библиотеки имени Горького Надежда Воропаева.
В рамках Пушкинского дня будет проходить читающий троллейбус. Он пойдет в 3 часа. На один день обыкновенный троллейбус превратится в читающий троллейбус, где жители города, наши гости города смогут вместе с нашими волонтерами, библиотекарями прочитать любимые стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, смогут узнать интересные, любопытные факты из его биографии. Также у нас будет пушкинский диктант. Также мы будем принимать участие в международной акции «Читающий Пушкина вместе».
Стоит также отметить, что на этой неделе порядка 700 тысяч школьников сдавали ЕГЭ по русскому языку. И раз уж коснулись темы образования, то нельзя не вспомнить, что 6 июня 1956 года в Советском Союзе отменили плату за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях. Несмотря на трудности после войны и развитие космической программы, Советский Союз сделал лучшее в мире образование бесплатным для всех. Было интересно наблюдать свою программу обучения за 6 или 7 класс в тетрадях дедушки, за 3. Желание воспитать думающее и образованное общество сменилось установкой создать нацию потребителей. А 6 июня 1882 года американец Генри Силли запатентовал электроутюг. Более 2 веков утюги отливали из чугуна и разогревали в печах. Они быстро остывали и были абсолютно непригодны для глажки тонкого белья или модного бархата. Для выглаживания одного платья или камзола прачки вынуждены были использовать несколько утюгов разных размеров и при этом постоянно находиться рядом с раскаленной печью. Во второй половине 19 века в Европе появились утюги, работающие на газу, жидком горючем, керосине, алкоголе или нефти. Они были пожароопасны и очень непрактичны. В ранних электрических утюгах не было устройства, позволяющего регулировать температуру. Они часто перегревались и прожигали одежду. Сегодня же в утюгах есть система отпаривания, и даже самые дешевые модели сами отключаются при долгом бездействии. Но проверять это никому не советую. И еще в этом году, 6 июня, исполнится 35 лет знаменитому Тетрису. Культовую игру изобрел советский программист Александр Пожитнов. Для ПК IBM игра была интегрирована 16-летним школьником Вадимом Герасимовым. Знакомое всем электронное устройство для игры в Тетрис появилось через год и моментально стало популярным. Кстати, уже в 1988 году Тетрис стал самой продаваемой компьютерной игрой в Англии и США. 7 июня 2015 года в России впервые отметили новый праздник – День краудфандинга. Это проекты, которые используют народное финансирование или коллективное сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют или вкладывают свои деньги через интернет, чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или организации. На русский же манер краудфандинг можно дословно перевести как «с миру по нитке». Одним из самых успешных проектов можно назвать фильм «28 панфиловцев», на который народ прислал в несколько раз больше денег, чем требовалось. В Минкульте сначала относились скептически к данной затее, но пообещали дать на фильм столько же денег, сколько проект соберет при помощи краудфандинга. Обещание свое они сдержали. Кстати, недавно вышедшая книга о Евгении Каширине также вышла в свет благодаря краудфандингу. Каждую вторую субботу июня, в этом году 8 числа, в России с 2003 года отмечают День пивовара. Пиво, которое в наше время является холодным алкогольным напитком, появилось еще в древности. Тогда это была похлебка из разных культур и была едой. Сегодня в России более 300 пивоваренных предприятий в разных регионах страны, на которых работают больше 60 тысяч человек. Чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью, но иногда дарует славу во всемирной паутине. А 8 июня 1869 года американский изобретатель Айвз МакГаффни запатентовал первый в мире пылесос. Агрегат был легким и компактным, но неудобным в эксплуатации из-за необходимости одновременно крутить ручку и толкать устройство на полу. Вслед за МакГаффни другие изобретатели также стали производить и продавать механические пылесосы. Уже в начале 20 века компания появились электрические пылесосы с пылесборниками. Рекламщики убедили домохозяек, что кроме пыли, это чудесное устройство избавляет и от микробов. Но в какой-то степени они правы, часть паразитов действительно засасывает внутрь. Возможно, будет еще более эффективно использовать моющий пылесос и добавлять туда заряженную воду. А как ее получить, нас учили уже в конце 20 века. И 8 июня 1909 года из ворот Рижского русско-балтийского завода выехал первый серийный автомобиль российского производства – «Руссобалт». Изящная двухместная машина серого цвета с 24-сильным четырехцилиндровым двигателем. Разрабатывала и изготавливала их бельгийско-русская команда под началом молодого бельгийского конструктора Жюльена Паттера. Машины пользовались устойчивым спросом и неплохо проявили себя и в российских, и в международных автогонках. Вскоре завод взялся за постройку грузовиков, изготовил несколько образцов автобусов, артиллерийских тягачей, пожарных машин и шасси для броневиков, корпуса к которым делал и Жорский завод. «Руссобалты» выпускались в Риге вплоть до июля 1915 года, когда город уже стал прифронтовым. И 8 июня 1946 года на конгрессе в Копенгагене была создана Международная организация журналистов. Главными ее задачами стали сохранение мира, укрепление международной дружбы и сотрудничество путем свободного, правдивого и честного информирования общественности. Правда, с годами доверие к прессе и вообще к СМИ в целом стремительно падает. Традиции клепать фейк-ньюс тогда еще не было, но прогресс не стоял на месте. Кому верить? Только нам. Также в одну из суббот июня, 8 числа в этом году, отмечается официальный день рождения королевы Великобритании. Он не совпадает с настоящим днем рождения. Королева Елизавета родилась 21 апреля 1926 года, но традиция проводить официальные мероприятия в первый летний месяц установил король Эдуард VII. Так что королева празднует два дня рождения и принимает торжественный парад. И еще в одну из суббот июня, начиная с 2005 года, в мире отмечается необычный праздник – Всемирный день вязания на публике. Все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь общественном месте города. В парке, в сквере или в кафе, и предаются любимому занятию. Придумала эту забаву француженка Даниэль Лендес и положила начало традиции в Париже. Сегодня в публичном вязании участвуют активисты из более чем 50 стран мира. Во многих местах акция приобрела благотворительный характер. Рукодельницы передают свои вещи, связанные в этот день, малоимущим. Ежегодно в мире 9 июня отмечается Международный день друзей. Еще Аристотель говорил: «Друг – это одна душа, живущая в двух телах». А в нашем устном народном творчестве говорится: «Старый друг лучше новых двух». С годами из одноклассников, дворовых товарищей, одногруппников и сослуживцев в нашей жизни остаются самые близкие. Из 80 тысяч людей, которых в среднем мы встречаем за всю жизнь, важными и верными нам становятся только несколько человек, которых можно пересчитать по пальцам. Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, спустя какое-то время, позвонить или написать старым добрым друзьям, а потом собраться в шумной и дружной компании и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями. Есть также в мире и Международный день дружбы, он отмечается 30 июля. Также 9 июня отмечают Международный день архивов. Он был учрежден Международным советом архивов в 2007 году в память об основании Совета в 1948 по решению ЮНЕСКО. На сегодняшний день в Международный совет архивов входит около 1500 членов из более чем 190 стран. Деятельность организации направлена на решение вопросов эффективного управления архивами и сохранения обработки и использования архивного наследия. В наше время ценнейшие данные оцифровываются. Во время революции и катаклизмов здания архивов, особенно в правоохранительных органах, пытались сжечь. К примеру, в 90-е годы в помещении архива отделений МВД стреляли из гранатометов во многих городах нашей страны. Кроме того, 9 июня 1945-го в Советском Союзе была учреждена медаль за взятие Берлина. Захват столицы Третьего Рейха стал завершающей операцией Красной Армии в Великой Отечественной войне. Штурмовала Берлин группировка войск, насчитывающая больше миллиона солдат и офицеров. Наступление на немецкую столицу началось на рассвете 16 апреля и продолжалось две недели. Знамя Победы водрузили над Рейхстагом 30 апреля. Медаль за взятие Берлина вручалась непосредственным участникам штурма и взятия немецкой столицы в период с 22 апреля по 2 мая. Ее удостоились больше 1 100 000 человек. В этот же день учредили и другие специальные медали – за взятие Будапешта, за взятие Кёнигсберга и за взятие Вены. Ну и еще 9 июня 56 лет исполнится Плаксе, доктору журналистики и Джеку Воробью Джонни Деппу. Да, извините, капитану Джеку Воробью. Американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Детство его было трудным. Рано познакомился с наркотиками, но в среде рок-н-ролла иначе в те годы было нельзя. В 15 лет Джонни с группой «Детки» выступал в ночных клубах Флориды. Череда знакомств вывела его в Голливуд. Его дебютом в кино стал фильм «Кошмар на улице Вязов». С тех пор Джонни имеет за плечами порядка 50 ролей в кино. Несколько режиссерских работ, личный самолет, гонорары с 7 нулями и по непонятной причине только номинации на премию «Оскар». 10 июня 1807 года началось строительство Ижевского оружейного завода. Тильзитский мир, конечно, в этот год заключили, но не зря еще древние говорили, что «хочешь мира, готовься к войне». К грядущему вторжению Наполеона в 1812 году на Ижевском оружейном заводе изготовили больше 2000 ружей, а в 1814 предприятие выпустило порядка 10 тысяч ружей. В 1874 году завод приступил к выпуску четырехлинейного ружья конструктора Бердана, а в 1991-м трехлинейной винтовки Мосина. Она, кстати, стала прообразом для всех подобных винтовок в мире. Американский Спрингфилд, немецкого Маузера, японская Арисаки и так далее. Простая, удобная и надежная винтовка прославилась как в Первую, так и во Вторую мировую войну. Всего же в годы Великой Отечественной на Ижевском заводе выпускалось 18 видов оружия, включая противотанковые ружья Дегтярева и Симонова, авиационные пулеметы и пушку Березина, авиационные пушки Шпитального и Нудельмана Суранова. С 1948 года на заводе началось производство автомата Калашникова, который по сей день находится на вооружении и не знает аналогов. А предприятие «Ижмаш» сегодня носит название «Концерн Калашников». Он является флагманом отечественной стрелковой отрасли, а его продукция поставляется в десятки стран мира. А 10 июня 1846 года шотландец Роберт Томпсон получил патент на пневматические шины. Тогда это называлось усовершенствованные колеса для повозок и других передвигающихся объектов. Шина Томпсона состояла из камеры и наружного покрытия. Камера изготавливалась из нескольких слоев обычной парусины, пропитанной и покрытой каучуком. Наружное покрытие шины делалось из кожи и крепилось с помощью заклепок. Однако в то время никто не отважился заняться производством и продажей воздушных колес по разумной стоимости. После смерти Томпсона его изобретение было забыто, хотя рисунки и чертежи, описания и прочая документация сохранились. Новым изобретателем пневматической шины стал другой шотландец Джон Данлоп в 1888 году. И 10 июня 1936 года в Москве была основана киностудия «Союз мультфильм». Первый мультик, вышедший из киностудии, назывался «В Африке жарко». Он был черно-белым. Через год появились и цветные мультфильмы. В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-горбунок». Надо ли говорить, сколько еще замечательных проектов породил на свет «Союз мультфильм». Но к середине 80-х производство советской анимации резко сократилось, а в 89-м «Союз мультфильм» преобразовали в арендное предприятие, а позднее на его базе создано акционерное общество открытого типа «Привет, Горбачев». Только в 1999 году студия была восстановлена в своем первоначальном статусе и зарегистрирована как киностудия «Союз мультфильм». А 10 июня 1938 года была впервые запатентована шариковая ручка. Принцип ее работы придумали еще в конце 19 века, но появлению новшества мир обязан венгерскому журналисту Ласло Биро, которому надоели перья, чернильницы и кляксы. Правда, почти сразу патент на производство шариковых ручек выкупили ВВС Великобритании для своих пилотов. Биро перебрался в Аргентину, перерегистрировал свой патент и продал за $1 000 000. Замечательные тонкости законов о патентах позволили 10 июня уже 1943 года находчивому американскому коми-вояжеру Милтону Рейнольдсу запатентовать такую ручку в США и наладить ее массовое производство. Через 15 лет француз Марсель Биг доработал конструкцию и получил самую дешевую в производстве модель под названием Биг. Она положила начало созданию компании Big Corporation, которая только в США контролирует треть рынка шариковых ручек. И еще 10 июня – это очередной повод спросить вас, вы помните, что в мире есть такое место, как Австралия? Раньше это была колония Британии, в некотором смысле даже тюрьма. На далекий континент, где все вверх ногами, ссылали разный нежелательный элемент. 10 июня почему-то в своем стиле там празднуют день рождения королевы. Он не совпадает с официальным, но и с тем, который празднуют в Британии, тоже не совпадает. Странное место, там все как-то не так. 11 июня 1899 года родилась будущий микробиолог Нина Клюева. Окончила медицинский факультет университета в Ростове-на-Дону. Работала в Ростовском санитарно-бактериологическом институте, после чего стала завотделом Центрального института эпидемиологии и микробиологии и завсектором Всесоюзного института экспериментальной медицины. Доцент, а затем профессор и к началу 50-х основатель и заведующая кафедрой микробиологии Московского медицинского института, который позже перевели в Рязань. В своей лаборатории она получила вакцинные штаммы возбудителей холеры, тифа и паратифа, разработала комбинированную сухую вакцину против кишечных инфекций. Ее муж Григорий Роскин был специалистом в области цитологии и протозоологии, а также одним из основателей Всероссийского общества протозоологов. Эта наука изучает одноклеточных и простейших. Вместе с женой они издали монографию «Биотерапия злокачественных опухолей», правда, ее опубликовали в США, чем супруги заслужили обвинение в предательстве интересов Родины. В газетах появились статьи о продажных ученых. Константин Симонов написал пьесу «Чужая тень». Александр Штейн – «Закон чести». Режиссер Абрам Роум поставил по ней фильм «Суд чести». Историю о том, как советская ученая продает секрет спасительного лекарства за флакон французских духов. Фильм получил сталинскую премию за 49-й год. В 55-м году все обвинения были сняты. Ушла из жизни Нина Клюева в августе 71-го года. И важное историческое событие произошло 11 июня 1648 года, когда делегация москвичей решила подать челобитную царю на произвол приказных чиновников, которая также включала просьбу отменить недавно введенный налог на соль. Однако просители были разогнаны царскими войсками и грянул соляной бунт. Волнения распространились на многие города и продолжались до февраля 1649 года. Дабы взять ситуацию под контроль, был созван Земский собор для принятия нового уложения, которое действовало вплоть до 1832 года. Кроме того, 11 июня 1985 года советские автоматические межпланетные станции Вега-1 и Вега-2 достигли окрестностей Венеры. С февраля 1961 по июнь 1985 в Советском Союзе были осуществлены 16 запусков космических аппаратов Венера. В декабре 1984 были запущены советские космические аппараты Вега-1 и Вега-2 для исследования Венеры и кометы Галлея. 11 и 15 июня 1985 они достигли Венеры и сбросили в нее атмосферу посадочные модули. В результате выяснилось, что атмосфера второй планеты в Солнечной системе содержит до 96% углекислого газа, почти 4% азота и немного водяного пара. Также планета намного горячее Меркурия, хотя значительно дальше от Солнца. И еще 11 июня 1910 года родился Жак-Ив Кусто. Нужно ли говорить, кто это такой? Величайший исследователь Мирового океана, путешественник, автор множества книг, фильмов и телепередач, ну и, разумеется, изобретатель акваланга. Заболел морем еще в детстве, поступил в морскую академию и отправился в кругосветное плавание. В годы Второй мировой Кусто был активным участником французского сопротивления, а после вернулся к любимому делу. В начале 50-х он приобрел и переоборудовал для исследовательских работ в море старый британский минный тральщик «Калипсо». Совершил на нем множество океанографических экспедиций в Атлантический и Индийский океаны, в Красное, Черное и Аравийское моря, а также в Персидский залив. Ушел из жизни неутомимый исследователь и страстный борец за чистоту океанов и сохранение океанской фауны в июне 97 года. На сегодня это все. С календарем на ближайшие 7 дней вас ознакомил Максим Елисеев. Запись программы можно найти в социальной сети ВКонтакте. Наша группа там называется «Рязанский формат». Не забудьте на нее подписаться. До встречи через неделю.